Это будет нужно не только для тех, кто еще не вступал на путь христианский. Это нужно бы и каждому из нас, кто уже идет христианским путем или думает, что находится на пути спасения, чтобы проверить себя, в каком я направлении иду. Правильно ли я выбрал сразу маршрут, по которому надо идти в Царство Небесное. Когда мы приходим в храм, то, наверное, чаще всего, наверное, это не будет ошибкой, вот такая оценка, чаще всего мы еще не ищем вечности, мы еще не ищем рая, не ищем Царства Небесного. Мы приходим в храм по каким-то другим впечатлениям, с какой-то другой надеждой, с какими-то другими целями. Нередко бывает так, что нам нужна бывает помощь. Помощь в наших бедах, в наших скорбях, это бывают болезни, жизненные трагедии, семейные трагедии. И мы думаем с какой-то внутренней такой надеждой, что может быть, здесь есть такие люди, которые разрешат эти наши проблемы, которые укажут нам верный выход, или как-то, может быть, помолятся о нас, или что-то нам скажут, что надо вот каким-то таким щелчком исправить или изменить в жизни, чтобы все наладилось, чтобы все было хорошо. У меня самого несколько лет назад был такой разговор с одним из работников спецслужб. Я почему вспомнил этот случай? Потому что это непростой человек в государстве. Он на определенном посту, на определенной должности. И меня особенно удивил его ответ. Когда мы с ним заговорили о вере, когда заговорили о церкви, он вдруг неожиданно сказал: «А вообще, я, говорит, считаю, что в церковь приходят неудачники, то есть тем, у кого в жизни что-то не сложилось, кому в чем-то не повезло, у кого жизнь обломала. Он успешный был, по всей видимости, у него было все, видимо, нормально. Поэтому то, чего он достиг в жизни, он этим был доволен. Причин для того, чтобы искать где-то помощь у кого-то, у него не было». И поэтому, по всей видимости, он знаком был с кем-то из верующих людей, которые, наверное, рассказывали свои истории, как они пришли к вере, как пришли в церковь. И ему, видимо, легко было сделать такой вывод. Но, скорее всего, это все те, кто сегодня в церкви находится, все те, кто чего-то в жизни не нашел, чего-то в жизни не достиг, кто к чему стремился, у него что-то не получилось. Не помню, так обидно было в то время. По-настоящему, по-человечески обидно. За всех верующих людей. Я говорю, такой взгляд, говорю, вообще это такое унижение веры, говорю. Как вы так можете? С чего у вас такое взялось-то? Откуда? Он говорит, я по факту смотрю. По факту то, что я вижу, вот среди вас верующих людей, вот то и есть. Итак, отчасти он был прав. Отчасти. Причина в том, что в древние времена вера передавалась, как говорят, с молоком матери. Ребеночек рождался в семье верующих людей. Основы веры, как бы это в духовном плане, закладывались в ребенка, потому что родители имели этот потенциал веры. Ребеночек, не успев родиться, он уже слышал, еще не понимая смысла этих звуков, видел, не понимая смысла того, что он видел всякие признаки веры. Слышал слова молитв, видел иконы, образы. Слышал пение, когда его мама убаюкивала, например, она могла петь не только колыбельную песню, какую-нибудь тропарь, например. Может быть, видел свечи, может быть, его носили в храм, конечно, носили, потому что и крестили только в храмах, и на причастие носили, и тоже в храмах. И там он мог с младенчества видеть вот эту обстановку, она ему была знакомой, родной. Естественный приход к вере в прежние времена, он как бы сам собой был, существовал. А вот после долгих десятилетий того плена, в котором наш весь народ оказался, за то, что в 19 веке забыли веру и забыли покаяние, лишились вообще. Лишились даже внешних символов веры. Храмы были разрушены, иконы сожжены, кресты сорваны. Вера в таком страхе находилась в людях, что люди боялись даже своим детям сказать о вере. Потому что если ребеночек в школе проболтается, там последствия могли быть разные. Вера больше оставалась в глубине сердец или в катакомбах. Итак, вот после этого периода, как теперь естественным образом прийти к вере, если ее никто в нас не заложил? Ни по внешним признакам, это уже были часто неверующие люди, не было в них веры, ни по внутреннему состоянию. Потому что через одно, два, три поколения, ну, вера, она так вот до такой степени может затухнуть в людях, что как будто ее и не бывало. Только помнят, да, там вот у мамы было или у бабушки что-то было. Может быть, где-то там хранили тайно иконку маленькую, а может быть, где-то текст молитвы, написанный где-нибудь свернутый, спрятанный там где-нибудь. Может быть, какие-то внешние обрядовые формы, наподобие как яйца-то красили все, да? Даже в советское время. Вот видите, в каком виде дошла до нас вера. Что тут может засеять в ребенка по наследству? А когда ребеночек родился, он не видит ничего этого. Он видит коммунистические символы, коммунистические ритуалы, видит все другое. В школе учили всему другому. И вместо Господа Иисуса Христа была другая икона, вождя мирового пролетариата. Надо было почитать его. Посмотрите, какая подмена, раз. И все по-другому. Несколько поколений, и нет больше веры. Почти нет. Но вот опять освобождение, свобода, опять возможность исповедовать открыто веру, изменение строя, изменение внутренней политики. Ну, а кто потянулся к вере, кто побежал? Как можно прийти глубиной сердца к вере? Внешне, пожалуйста. За считанные годы накрестили миллионы людей. В считанные годы, 20-30 лет, все, весь народ снова крещен. А глубину веры как достичь? А как с помощью веры достичь перемены состояния души? А кто говорил о Царстве Небесном в то время? А кто говорил о необходимости борьбы с грехами? Кто учил борьбе со страстями? Кто в то время объяснял, а какие бывают смертные грехи? А чего делать вовсе нельзя? А как надо каяться? А как надо поститься? А как надо молиться? А ничего практически. И вот мнение того специалиста из серьезной организации государственного масштаба такое и было. Вот у кого жизнь не сложилась, вот это, после перестроечно, рухнул кто-то, стабильности не осталось, эти пали, эти развалились, эти закрылись, люди не знали порой, как жить, на деньги пенсионеров, ладно, если в семье пенсионерка, там бабушка была, за счет этой пенсии жили там какое-то время. Как было непросто. И вот скорби заставили людей обернуться к вере. Вот поэтому и сделан такой вывод. У отцов это называется промыслительное смирение. Это не то, что что-то новенькое вообще в вере и в церкви. Это всегда существовало такое. Кто-то естественным образом к вере приходил, а кто-то только через промыслительное смирение мог прийти. Когда и в прежние времена вера носила формальный характер у человека, человек не мог обрести того покаяния, которое заповедано Господом Иисусом Христом. В результате годы проходили такой внешний церковной жизни при мертвой вере. Господь, видя, что такой человек неминуемо сойдет в ад, потому что внутренних перемен нет, страсти живы, смертные грехи продолжают совершаться, и Господь по любви своей, по милосердию своему, опускал такому человеку впасть в какую-нибудь беду. При этой беде, когда уже не было выхода, это такие были беды, из которых выхода человек не мог найти. И обстоятельства сокрушали дух человека. И тогда, если еще где-то какие-то были остатки там, или начатки, что ли, семена веры, даже в те давние времена, то у человека появлялась просто необходимость. Необходимость вопить, если никто из людей не мог помочь, вопить к Богу: «Господи, спаси!» Вот те обстоятельства, при которых порой люди, понуждаемые этими обстоятельствами, по попущению Божьему, что оставался последний вариант для человека. Так, живя, как раньше, он бы спокойно вот так бы и ушел в ад. Попустив скорби, беды, проблемы, трагедии для человека, Господь тем самым призывал его. Если находился рядом умный с духовной точки зрения человек, верующий, он объяснял и мог, по крайней мере, подсказать, почему случается та или иная трагедия, что при этом верующий человек должен делать, надо пойти в храм и не просто ставить свечки. Как это по традиции, у нас теперь часто предлагается: ставь свечки, и как будто бы этим Бога можно купить. Как будто ему вот свечки наши нужны, мы его таким образом заговорили, или читая вот такой-то акафист, не понимая даже, к горькому сожалению, что человек читает, таким образом можно заговорить, может быть, Бога. Как-то заговорить, И он наконец-то забудет наши грехи, забудет свои законы, забудет свои правила. И тогда, когда он нам назначил это горькое лекарство для нашего разумления, вдруг возьмет его, как-то вот уберет от нас. А зачем от нас надо убрать скорби? Мы просим, убери, Господи, эти скорби. Не могу терпеть, уже сил нет. А зачем нам надо убрать эти скорби? Чтобы жить как раньше, да? А как раньше, это как жить? Это туда дорога. Так неужели Господь нашу просьбу выполнит? Скорби, которые Он же попустил для нашего вразумления, уберет, чтобы мы дальше катились в ад. Вот, собственно говоря, чего мы чаще всего хотим. Но вот это промыслительное смирение, вот эти скорби, в которые некоторые современные христиане в храмах, которые сегодня есть, попадают в эти скорби, они просто понуждают человека искать ответ на эти проблемы, искать выход, когда акафисты не помогают, когда свечки не помогают, когда те денежки, которые мы опускаем в кружку, в церковную, не помогают, обстоятельства не меняются в жизни. Остается искать более глубоко. И хорошо, если человек такой рядом найдется, если это пастырь, это вообще большая редкость, чтобы повел, объяснил и доказал. Ну так, давайте теперь попробуем смотреть на рисунки, что нам тут, может быть, что-то откроется, чтобы нам понять, где мы находимся, в каком направлении идем, и надо ли нам что-то поменять лично в своей жизни, чтобы случайно не туда куда-нибудь не залезть. Итак, вот этот рисунок, наверное, уже знаком по предыдущим видео. Это условно кактус, у которого вот таких 6 листьев на поверхности, выше уровня земли. Его хотя бы немного видно, немного, да? Вот, а корень, вот такой вот корень, в нем еще 2 страсти. Значит, здесь на поверхности видны 6 страстей, а еще 2 очень глубоко замаскированы и закрыты, подобно как у растения, корни в земле, их не видно снаружи. Вот первые 6 страстей, чревоугодие, блуд, серебролюбие, гнев, печаль и уныние, это те страсти, с которыми мы, если объяснить нам и дать примеры их проявления, ну вот, например, с помощью такой инструкции дневник кающегося, там можно найти примеры их проявления, то с ними можно начать борьбу, вот с этими страстями. Вот эти вот иголки на кактусе, это примеры проявления страсти, то есть конкретные грехи по этой страсти. У каждой страсти есть свои специфические примеры грехов. Вот они тут в виде иголок тут изображены. Ну, с кактусом сравнение, как мне показалось, оно вполне справедливо, потому что эти грехи – это настоящие колючки для нас, и для души, и для тела. Этими колючками мы и тело Господа раним на кресте распятого за наши грехи, потому что омываются эти грехи наши кровью Христовой, пролитой на кресте. Если бы мы к ним так относились, мы бы по-другому уже поступали в жизни. И когда бы очень хотелось согрешить, и мы знали бы, что это грех и нельзя, мы бы боялись согрешить. Потому что каждый грех – это жертва дьяволу. Каждый грех – это рана Христу. И если мы думаем, что мы умрем рано или поздно, а взрослым людям надо уже так думать и понимать, то мы явимся на суд Божий. И Господь вот эти колючки, которыми мы прокалывали тело Его, и так на кресте за нас распятого, все нам покажет. И раны эти все покажет на теле своем, и кровь за нас пролитую. Потому что мы грешим, а потом хотим прощения грехов. И нам дается прощение этих грехов, если мы каемся, сожалеем искренне об этих грехах и стараемся впредь не повторять. Но кровь Христа потребовалась для того, чтобы эти грехи омыть. Итак, если мы начнем борьбу с этими первыми 6 страстями, то есть удивительное свойство у этих всех 8. Вот эта греховная сила от этих 6 может переходить в 7-ю и 8-ю страсти. То есть мы можем здесь долгие годы вести эту духовную работу, даже если мы уже о ней что-то узнаем, будем пытаться бороться, а греховная сила будет здесь аккумулировать в нижней части. Там, где мы не видим. И вот эти 2 страсти, тщеславие и гордость, они самые опасные, они стоят как бы особняком из всех 8. Первые 6 – это отдельная группа, а 7-я и 8-я – это другая группа. Итак, греховная сила из первой группы, из видимых страстей, может переходить во вторую группу, более тайную, более невидимую. Итак, не зная вот этих тонкостей духовной жизни, мы никуда, собственно говоря, в нашем поколении не продвинемся, даже если его начнем. Но начнем, не зная тех законов, которые существуют в духовной жизни, в аскетике. Они не скрыты от нас, но они не проповедуются нам. Они не спрятаны в какие-то тайники. Они находятся в творении святых отцов, но мы не читаем святых отцов. Они там показаны, они там объясняются в творениях отцов. И мы можем это узнать, но ум наш не понимает этого. Когда мы что-то оттуда уловим, начинаем применять, то не знаем, как правильно применить. И применяем порой неправильно, во вред себе. Почему? Потому что вот эти две страсти, особенно гордость, имеют свойство помрачать ум. И это помрачение ума не дает нам знать эту науку. И не учит никто. И мы так живем 10 лет, 20 лет, 30 лет в церковь ходим, свечи ставим, даже на исповедь ходим, даже причащаемся иногда. А потом бывает болеем, в искушение страшное впадаем, и апостол предупредил, что даже умереть можем, если причащаемся себе в осуждение. Не зная этого ничего, не слыша этого ничего, мы пытаемся жить церковной жизнью. Вот они, особенности наших времен. Итак, вот эти две страсти, особенно гордость, она помрачает ум, а тщеславие, оно лишает человека веры. И сам Господь об этом сказал. Фарисеям он так сказал: как вы можете иметь веру, славу друг от друга принимая, то есть живя тщеславием? Как вы можете иметь веру? Фарисеи доказали, что они веру не имели? Доказали. Страшным доказательством. Убили Христа. Вот доказательство, это доказательство, да? Они не могли принять Христа. Они не могли поверить во Христа. Они не имели веру. Но они же были учителями народа. Книжники, фарисеи, первосвященники. Это же были те, кто был верхушкой, духовными руководителями народа. Как можно сказать, что они были неверующие? Да фарисей хвалит себя. Благодарю тебе, Господи, что не такой, как вот эти вот все люди, грешники там, блудники там, воры и так далее, и так далее, и так далее. А что он делал? Он молился постоянно, он десятину все время подавал. И так скрупулезно исполнял этот закон, что даже мяту собрав, и анис, траву простую на огороде, ну, укроп, десятину отдавал. С какой точностью они были верующие, с какой точностью? Это вера формальная, это вера мертвая. Эта вера ничего не стоит. Это мы так себя можем проанализировать сейчас. И вот это все, вот что мы делаем, если это делается чисто внешне, вот здесь сказать, это ничего не стоит вообще. Потому что фарисеи лучше меня в сто раз это делали. В сто раз лучше, чем я. Я десятину не могу подавать. Мне жалко. У меня не хватит на семью, не хватит на то, второе, там, на стройку, на ремонт. На все не хватит. Они подавали. Они не жалели. При этом они оставались неверующими людьми. Они не приняли Христа, они не поверили во Христа. Почему? Господь открывает эту тайну. Они болели тщеславием. Все свое добро, которое они делали на показ. Они даже на перекрестках посередине дня специально выходили, останавливались. И представляете, какой-то у нас бы сейчас в городе такое было. Стоит священник или архиерей, подняв руки, и молится к Богу. Мы бежим, как обалделые, бух, в него лбом стукнулись, отскочили, ой, стоит, молится, а я бегу. Я бы очнулся сразу, встал рядом, тоже руки поднял и начал молиться вместе с ним. Второй ударился, третий загнулся, четвертый. На площади бы толпа собралась. Толпа. И все бы стояли посередине дня и молились. О, вот это вера. Иностранцы бы приехали, глянули бы на нас, сказали бы: этот народ никогда не победит. Никогда. Они посередине дня все бросают, встают на площадях, на перекрестках и на улицах и молятся. Помню другую ситуацию. Совершенно противоположную ситуацию. Так случилось, что мне пришлось подвозить архиерея в одно место, в одну организацию, сопровождать, точнее сказать. И тут нельзя было парковаться, машина отъехала на какое-то время в другом месте. И вот мы вышли из этой организации, стоим на пешеходном переходе. Ой, на пешеходной дорожке, на тротуаре, центр города, народу, ну центр города, туда идут и сюда идут, туда и сюда. Стоим с архиереем, ну его же видно, архиерея, да, монашеские одежды, клубок на голове, крест здесь, посох такой у него, борода такая большая седая. Стоим, разговариваем, народ потоком туда-сюда. Ни один не подошел. Представляете? Ни один. Никто не захотел благословиться у живого архиерея. Вот наши времена. Вот. Насколько мы отстали от той ветхозаветной церкви, в которой фарисеи рулили. Насколько мы внешне даже отстали. Что говорить о внутреннем-то вообще? Если те внешние вот так вот имели, и то Христа убили, то мы даже внешнего теперь этого не имеем. Не имеем, нет его. Стоит архиерей на тротуаре, сотни народу прошли за эти несколько минут, пока вы стояли, ни один даже благословиться не подошел. О! Вот уровень нашего современного благочестия. Кто за это все ответит? Ужас ведь в том, что они же и ответят, руководители, духовные руководители народа. В 17 году кто первый пострадал? Их косила коса смерти, их. Поэтому сегодня, говоря такие страшные вещи, мы не должны впадать в осуждение. Мы не должны просто презирать, просто говорить им такие, сякие, там то, там. Сколько сейчас всякой дряни в интернете на эту тему? Специальные сайты собирают, где всякую дрянь специально выпечивают наружу, чтобы последние верующие, которых осталось, вот тут, не знаю, с ноготь, еще их бы отбить вообще от церкви. Через вот это вот распространение вот этих каких-то страшных фактов, которые, наверное, имеют место быть в самом деле. Итак, отвечают в первую очередь они, потому что и в 17 году все так и случилось. Коса смерти их первых косила, их. Вместе с этими народ простой верующий туда же шел, в эту мясорубку смерти.